Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И в гостях у нас сегодня Ольга Осетрова, главный врач и руководитель Самарского хосписа. Вы никогда не говорите в своей практике слово «умирающий». Это правда?
Иногда мы говорим пациенту и слово «вы умираете». Это не совсем правда, просто мы стараемся не говорить это слово.
Ну и вот вы говорите, где-то я нашел, тоже мне очень понравилось это, эта мысль о том, что да, они скоро умрут, но не сейчас. Они неизлечимы, но они живут, но не умирают.
Это правда.
Так мы, извините, все мы такие.
Да, вот.
Все, в этом смысле мы все неизлечимы.
Конечно,
мы не можем, как не отгораживайся, как не занимайся эскапизмом, как не там пей таблетки, не заливай там чем-то, я не знаю, чем-нибудь эту мысль о том, что о конечности бытия. Мы от этого никуда не денемся. Это дает, наоборот, даже какой-то стимул, чтобы более интенсивно, насыщенно и радостно проживать
жить,
то, конечно, что у нас есть.
Конечно. Да, и я вам поэтому сказала, да, я могу сказать пациенту, да, что если он спрашивает, я выздоровлю, или он спрашивает, это вот в ответ на его вопрос, если к этому двигается, и я вижу, что человек готов. Но я не называю наших пациентов умирающими в принципе, да, потому что они действительно могут жить и очень часто живут полнее, наполненнее, осмысленнее, ярче, честнее, более любящие, искренне, чем живем мы, обычные люди.
А в вашей практике бывали случаи, когда люди, пациенты вашего хосписа, потом возвращались к обычной жизни, там состояние стойкой ремиссии, например, наступало?
Ну, это, наверное, вот исключение, буквально вот там 2-3 случая за все время работы хосписа стойкой ремиссии. А вот, допустим, было несколько случаев, что человек на самом деле умирал от пневмонии, а врач расценил это как, что это его метастазы, так. И мы, назначив антибиотики, убрали пневмонию, и человек еще год прожил. Вот плюс год – такое бывает, а вот плюс 10 лет – такое было 2 раза.
Было?
Было.
Бывает ли такое, чтобы вы чему-то у ваших пациентов научились?
Вы знаете, я бы так сказала, не бывает такого дня, чтобы чему-то у пациента не научился.
Например, вот что это может быть? Вы просто так сказали про качество жизни этих людей. Качество не в плане материального какого-то обеспечения или комфорта, хотя это, безусловно, все очень важно. Но вещи, которые вы перечислили, они про другое. Они про насыщенность именно душевной жизни.
Душевной и духовной жизни, да, да, да. Насыщенность жизни, она у наших пациентов особенное. Но учиться у пациентов можно как делать, и этому учишься часто, но, к сожалению, бывает, учишься как не делать. Слово «учишься», оно имеет 2, так скажем, значения. Иногда ты учишься, скажем, быть нетерпеливым, не быть нетерпеливым. Иногда ты учишься не быть раздраженным, учишься многому. А иногда ты учишься видеть в цветке, там еще раз вот посчитать в нем тычинки. Или у нас в прошлое воскресенье был концерт для пациентов, и вот в палате у пациента мальчик играет на скрипке, и вот он там вот сбился, И я смотрю в этот момент на Владимира, на пациента, и я вижу, что вот его жизнь сейчас в этой музыке. И он практически, я потом спросила, вы музыкант? Он говорит, нет, но люблю очень музыку. Он как будто бы в его глазах доигралась эта музыка. И это было видно. Вот, то есть, так слушать музыку, и когда этот мальчик вышел, я потом к нему вернулась, он говорит, может быть, это вот последняя скрипка, которую я слышал, и как чудесно, что это ребенок. Я говорю, да, давайте мы вам поставим магнитофон, он говорит, нет, живая скрипка. Вот, вот этому научиться, вот понимаете, видеть это прекрасное, принять от Бога то, что Он дает. Вот этот же самый Володя, он говорит, я был такой борец, но там вот летом, когда я понял, что все уже возможности исчерпаны, то я сказал, хорошо. Давай тогда вот это время, пусть оно будет хорошим. И вот такие отношения с Богом, когда он с ним говорит, как с личностью обращается к нему, просит его, это тоже, этому тоже учишься. Это тоже, и это вид, эта близость его к Богу, она видна. Она видна, когда ты заходишь к человеку, что он сияет. Это есть. Учишься всегда.
Слушаю вас и думаю, что жизнь, так вот посмотришь на людей и понимаешь, что жизнь не про то, как покорить очередной Эверест, ну, хотя и про это тоже, но
конечно,
она в не меньшей степени про то, как сосчитать тычинки в цветке.
Да. Конечно.
И неизвестно, конечно, что важнее.
Конечно. Или любоваться картиной. В этот щедрый вторник, он в декабре, нам художники наши самарские, вот Полина Горецкая замечательная, подарили множество картин красивых. И там есть такая вот картина, называется «Париж». И там на самом деле где-то там карусели, но как-то я мало что вот понимаю в картинах, но я вижу, насколько они интересны для пациентов. И я сама полчаса, наверное, ее рассматривала. Они меня научили этому так смотреть на картины.
Вглядываться.
Вглядываться.
И в картины, и в жизнь.
И в жизнь.
Ну да. И в себя, наверное, тоже.
Первую, а без... Нет. Вглядывание в картины, в цветы, в небо бывает только у тех людей, кто перестал смотреть на себя, понимаете?
У вас больше 20, я вот сразу так, с высоких,
да,
мотивов,
да,
к техническим вещам, которые,
да,
тоже обязательно нужно проговорить.
Угу.
У вас более 20 штатных работников и порядка 10 добровольцев. Но я так понимаю, что волонтеры всегда требуются. Нас слышат в Самаре. Как можно к вам обратиться, и кто конкретно нужен, люди с какими навыками, с какими возможностями? И вообще, какая еще вам помощь требуется?
Вы знаете, ну вот нам очень хорошо, я, наверное, должна сказать, нашему хоспису прекрасно помогает фонд «Вера».
Фонд помощи хосписам «Вера».
Фонд помощи
хосписам
«Вера».
Мы их,
да,
очень любим.
Да-да-да, конечно, их нужно любить. И их необходимо любить. И в том числе, вот как бы благодаря им, хотя у нас волонтеры были всегда, но благодаря тому, что фонд «Вера» вот уделяет этому особое внимание, и мы тоже вот в последние 2 года уделяем волонтерской программе особое внимание. Что могут делать волонтеры? Для чего они нужны? Поскольку стационар маленький, у нас не очень много возможностей вот именно помощи пациентам в стационаре. Вот. Но стационар у нас как обучающая такая площадка идет. Нужны волонтеры-водители, возить медицинских сестер и врачей, потому что бригады 4, водителя и машины 2. И достаточно, особенно в далекий район, а уж там в сельские, проблема. Нужны волонтеры, те, которые могут там помочь пациентам дома. У кого-то надо убрать, кому-то надо почитать дома. Но это тоже, конечно, должно быть после обучения. То есть мы должны увидеть, что человека можно пустить в дом. Потому что не все, к сожалению, кто обращаются, не все подходят для этого.
А как вы обучаете?
В палате у пациента. Прежде всего, разговор. Если человек в остром горе, как вы думаете, у него у самого месяц назад кто-то умер, он обратился от безысходности, на самом деле помощь нужна ему. С ним ему надо помощь оказывать, но обучать его как волонтера пока не надо, без вот, хотя он, возможно, будет волонтером после вот этого вот острого периода переживания горя. Надо научить разговаривать с пациентом, общаться с ним, не уходить со словом «выздоравливаете», например, очень простые вещи.
Да, вы держитесь там.
Не
да.
приходить со словами «ой, да вам сегодня намного лучше». Вещей, которым нужно обучить волонтера, их очень и очень много.
А с какими словами можно приходить к человеку, у которого вот такая, допустим, ну, сложная ситуация по здоровью, и которому желаешь добра, хочешь его ободрить как-то? Что здесь уместно?
Ну, вот смотрите, я вот скажу несколько слов, но есть у фонда «Вера», опять же, такой образовательный ресурс, называется «Портал про паллиатив». И если у кого-то из слушателей есть вот вопросы в этом плане, в том числе и по тому, как поговорить со своей мамой, если вот она в таком состоянии, или они хотят быть волонтерами.
Prodefispalliativ.ru называется сайт их.
Про паллиатив, да, да, да. Но если кто-то наберет про паллиатив, то,
да.
то первая будет эта ссылка. Да, да, да. Вот. Конечно, заходить можно там, какая погода, какая природа, там, если ты там, мы когда приходим там домой, то к пациенту, то мы говорим, ой, как мы там не виделись там, допустим, с прошлой недели, но не говорить ничего. Нет, если пациент действительно лучше выглядит, а такое тоже бывает, то правду нужно говорить. Я говорю о тех вещах, которые наши стандарты, наши клише, которые есть. И, по крайней мере, если вы не видели там человека, если вы пришли к больному коллеге, не видели его полгода, то сказать, как ты хорошо выглядишь, это точно нельзя. Уж в крайнем случае...
А мы-то думали, что ты тут совсем, а ты
да.
ничего так еще.
Да, да, это тоже ранит, обижает и делает больно. Лучше найти повод, во-первых, для того, чтобы прийти. Допустим, у нас была на этой неделе корреспондент таких дел, и она, предварительно позвонив пациенту, спросила, а вы там что-нибудь хотите? Он говорит, да, хочу грушу.
Отлично.
И вот она пришла к нему.
С чемоданом груш.
С грушами. И это был как бы вот, вот такой вот повод. И вместе с тем это были первые такие слова, зацепка для разговора. Обязательно нужно прийти с чем-то. Если ты заходишь в палату в стационаре к пациенту, то у тебя тоже либо конкретный вот вопрос, там, как вы сегодня спали, или там, вы знаете, Галина Ивановна сказала, что вы сегодня не скушали завтрак. То есть вот, но там всегда есть конкретный вопрос, а потом куда? Может быть, мы и поговорим о состоянии, куда там дальше пойдет. И волонтер точно так же должен приходить с нейтральным. С нейтральным таким предложением, словом.
Ольга Васильевна, а вы настолько глубоко проникаете в обстоятельства жизни ваших подопечных, в их душевное состояние, вы все время с ними в таком тесном контакте. Вы сами не устаете? Ведь это же такая работа, ну, посильнее мешков с картошкой. Целую ночь потаскать.
Ну, это, наверное, слышит каждый человек, кто работает в паллиативной помощи. Две вещи. Как ты там работаешь? И вторая вещь. Ты знаешь, я такой нежный и чувствительный, и хороший, что я бы там ни за что бы не смог.
А вы такие черствые, бесчувственные.
Да, вот, да. Ну, как бы, ну, да. Это вот обязательно ты либо одно слышишь, либо второе, одно из двух. На самом деле хосписная помощь и вообще паллиативная помощь – это место, где либо человек выгорает сразу, то есть он пришел и увидел, что он не может здесь, либо наоборот, он приспосабливается, потому что он как помогающий должен приспособиться. Если ты не придешь к этому пациенту, к нему не придет больше никто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Ольга Осетрова, руководитель и главный врач Самарского хосписа. Мы говорим об этом прекрасном лечебном учреждении и о деятельности Ольги Васильевны. И поскольку все-таки ваш Самарский хоспис, он не принадлежит Минздраву, он не коммерческая организация, вы автономны, вы как-то, видимо, за счет пожертвований финансируетесь и помощи тоже некоммерческих организаций разных структур, мне бы хотелось спросить, а как у вас на данный момент обстоят дела, ну, я не знаю, ну, с помещением, например, или с обеспечением теми препаратами, которые вам необходимы?
Ну, на самом деле у нас есть и субсидия нашего Минздрава, то есть мы по конкурсу для некоммерческой организации ежегодно получаем какую-то часть, где-то 50-60% от тех денег, которые нам нужно на жизнь в году.
Ну, слава богу, это уже неплохо.
Да, конечно, конечно. Вот, с помещением у нас действительно сейчас проблемы, потому что мы располагались больше 20 лет на территории медицинской компании ДК «Мать и дитя», которая нам бесплатно предоставляла помещение.
Пристроечка на сайте, есть,
да,
фотография?
Да.
Небольшая совсем.
Да, но и есть выездная служба в отдельном помещении, которая тоже предоставляется бесплатно. Вот. Но сейчас ситуация у этой организации изменилась, и они, с одной стороны, расширились, с другой стороны, эти помещения они будут продавать, и нужно, ну, не вот прям в пожарном порядке, но нужно освобождать. И вот мы...
То есть вы на улице можете оказаться?
Ну, вы знаете, наверное, все-таки благодаря 20-летней безупречной работе, наверное, на улице-то мы не окажемся. Нам наш Минздрав и мы обращались и к губернатору. Поиск помещений идет, но с другой стороны, это вот 2 года работа ведется, пока у нас помещения нет, хотя конкретного, чтобы мы сказали, что вот это наше помещение уже нужно, допустим, делать ремонт. Хотя на самом деле вчера утром я смотрела очередное помещение, и хотя оно сейчас, оно 800 метров, оно в плачевнейшем состоянии.
А напомните, пожалуйста, сколько сейчас у вас метров?
А сейчас у нас метров мало, но мы хотим расширить.
Я понимаю, да-да-да.
Да, у нас сейчас порядка, вместе с выездной службой, порядка 400 около даже.
Ну, вот это в 2 раза больше помещения.
Да.
Но.
Да, да. Но там состояние, там просто, хотя здание, ему, наверное, лет, наверное, 30, но там капитально, там нужен капитальный ремонт, полная перестройка.
То есть это время и большие вложения.
Да, но надеемся на помощь правительства и будем обращаться к волонтерам по расчистке, по ремонту. То есть вот они, когда нам очень занадобятся. И запомнила я навсегда, когда Ройзман в Екатеринбурге сам с плитами, скажем, сам делал ремонт в хосписе. Мы у нас тоже будем ждать и мэра, и губернатора, потому что эти проблемы, они должны решаться вот на таком уровне, тогда будет порядок. В Москве, кстати, это решается на таком уровне.
Ну, дай бог. Мне очень хочется, чтобы у вас было достойное помещение, чтобы вы расширились. И у вас сейчас, вот вы говорили, для 2 пациентов есть стационарные места.
Для 4.
Для 4.
А 2 в очереди.
А 2 в очереди.
Да.
И паллиативная ваша служба, какой у нее охват, напомните, пожалуйста. Вот кому вы выезжаете регулярно на дом и помогаете, обучаете близких?
Мы помогаем... инкурабельным онкологическим пациентам.
Поясните,
только,
пожалуйста, термин.
Это тем с четвертой клинической группой. Уже тем, которым отказано в лечении в онкологическом центре. Вот. Но все-таки мы ездим к людям с проблемами, тем, у которых некупируемая боль, одышка, тошнота, рвота. То есть есть, которым нужна особенная психологическая помощь, и туда едет не врач, а медицинский психолог. То есть медицинские
разные
или
есть варианты.
Психологические проблемы, выраженные, когда поликлиника не может помочь.
Вся информация есть на сайте samara-hospice.ru, ваш сайт. Я правильно понимаю, что, обратившись по контактам, которые там указаны, можно узнать все подробности?
Конечно.
И какая нужна помощь вам, и какую помощь можете оказать вы. Но при расширении вы планируете увеличить количество коек?
Да, мы хотим 10, как минимум, да.
Дай бог. Я почему-то, знаете, вот на внутреннем каком-то уровне уверена, что все у вас получится. Судя по тому, как вы относитесь к своему делу, как вы работаете, это просто не может быть иначе. А мне очень, так, знаете, тоже понравились, это, наверное, не очень правильное слово, но глубоко меня тронули слова из вашего интервью, где вы говорите о том, что хоспис спасает жизни. Спасает жизни в том смысле, что если внутри семьи есть человек, нуждающийся в особом уходе, то это настолько мобилизация для всей семьи, что когда уже, допустим, да, вот прощание с этим человеком, оно уже имело место, и его уже отпустили, он уже ушел, да, его уже нет среди близких, но для близких по-прежнему это настолько серьезный стресс, что вероятность, что кто-то из них вот точно так же сляжет и будет нуждаться в заботе, лечении и окажется в ситуации неизлечимого, инкурабельного, как вы говорите, да, пациента, да. Она очень высока. И хоспис помогает близким людям правильно принимать ситуацию и себя не загонять настолько глубоко в состояние стресса и боли, чтобы потом вот оказаться в такой же ситуации. То есть вы, получается, спасаете тех самых родных, близких, которые входят в группу риска.
Да, да. Вот очень практичные англичане, экономисты по своей сути, были пионерами паллиативной помощи в мире, в современном, так скажем, плане хосписной. И это не случайно, потому что на самом деле хоспис сохраняет ресурс родственников и дает им возможность, он сохраняет им и в физическом плане, и сохраняет в эмоциональном плане, потому что что еще делает хорошая паллиативная помощь? Она помогает ухаживать, да, да, но она еще делает важное. Она помогает человеку остаться с ощущением, что сделано все возможное.
Потому что иначе чувство вины,
да,
оно может...
Конечно,
да, оно
потому
может.
Что иначе чувство вины остается вот таким камнем. А вот это чувство того, что было сделано все, и поддержка именно родственников и слова, что вы молодец, вы прекрасная дочь, вы чудесная жена, вы волшебная мама. Эти слова поддержки, они всегда есть в нашем арсенале. И вот эта поддержка, она позволяет не сформироваться пропасти после ухода, когда... Это депрессия, которая длится годами и которая приводит... Англичане вон вообще посчитали, что в семьях, где плохая паллиативная помощь, где не было хорошей, должной помощи и была боль или другие некупируемые симптомы, именно некупируемые, каждый пятый член семьи умирает от рака в течение последующих 5 лет.
Вот вы это говорите,
какая-то
в этом
зависимость деле. Есть.
Стресс. Зависимость, стресс.
Я слышал, многие онкологи говорят, что нет зависимости. На самом деле это выдуманная зависимость рака и стресса.
Вы понимаете, стресса может быть, да, а дистресса А что, что такое? Это, не, это же необычный стресс на работе, вы это имеете, ну, какие-то такие обстоятельства, а ведь это полное физическое, это полное эмоциональное и полное психологическое истощение. Это имеет значение? Стресс? Да. А вот то, что происходит в семье пациента, когда он кричит неадекватен, и человек вокруг него 24 часа, и нет ему смены, и нет, скажем, отдыха от этого крика, это уже не называется стресс.
Это называется, да, полная обесточенность.
Конечно. Вот вы это здесь умирание, говорите, начало умирания.
Есть особо хрупкие сердца, и хоспис спасает особо хрупкие сердца.
Да.
Вы говорили перед началом программы, мы еще это не успели обсудить, что достаточно много ваших пациентов, причем, что интересно, не преклонного возраста, а средних лет, обращаются к Вере. Ну, это, наверное, такая закономерная вещь, потому что порога смерти часто люди задумываются о том, что все-таки хотелось бы верить, что за этим существует что-то еще, какой-то другой мир, вечная жизнь. А почему-то, вот другое дело, что удивительно, молодые люди реже обращаются, средних лет чаще, а взрослые, вернее, уже пожилые старики, ну, как-то, видимо, уже прожив жизнь с определенным укладом, не хотят ее пересматривать в эту сторону.
Ну, конечно, есть исключения во всяких правилах, да. Но в целом это действительно так, но, к счастью, наши пациенты, как правило, обращаются к Богу не на этапе умирания, а на этапе болезни, на этапе там, постановки диагноза и просто. Скажем, понятно, что ближе к финалу их духовная жизнь, она становится более такой осмысленной и более... У них даже просто время на это появляется. Вот пока у человека самого верующего он проходит химиотерапию, там, вот там, в конце концов, если он страдает от боли, ему просто плохо, то возможности подумать у него нет, либо он занят лечением. А вот это время, тихое время, когда уже нету такой суеты, и вместе с тем симптомы сняты, и на самом деле пациенты старше 70 или даже, наверное, 75 лет, они уже прожили жизнь, и им трудно что-то менять.
Да, и говорю, что у людей свои уклады появляются.
Да, жесткие. Вот, вместе с тем, молодые пациенты, они вообще просто больше ищут ответы на все вопросы, понимаете? И на вопросы медицинские в том числе, и на вопросы духовные, и на вопросы, как я оставлю семью. То есть они более, вообще более болезненные эти ситуации во всех смыслах, но как ни парадоксально, и более разрешимые. Как это не парадоксально?
Вот правда, парадоксально, более разрешимое.
Да, более остро, но они вот в этих страданиях не могут замкнуться, они должны принимать решение. А с кем будет жить мой ребенок, когда я умру? А пожилого человека... И значит, и... А куда я пойду, это тоже... А где буду я? Это то же самое, ответ на тот же самый вопрос. Где будет мой ребенок, где буду я? Это одной категории становятся вопросы.
Спасибо большое. Время уже нашей программы закончилось. Мы, в свою очередь, надеемся, что у вас появится в ближайшее время новое, замечательное свое собственное помещение. Вы к нам приедете и расскажете о том, как вы в нем работаете. Спасибо.
Передавайте поклон всем вашим сотрудникам.
Хорошо, спасибо огромное.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И вместе с нами сегодня в этой студии была Ольга Сестрова, главный врач, руководитель Самарского хосписа. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».